Цепа Шримад Бхагаватам, песнь 6, глава 1, текст 49, прочитана Его Божественной милостью Ача Бхактивиданта с вами Прабхупадой 1 августа 1975 года на ферме в Новом Орлеане. Перевод. Во сне человек видит себя в ином облике и думает, что это и есть он сам. Точно так же он отождествляет себя со своим нынешним телом, полученным в соответствии с благочестивыми или греховными делами, и ничего не знает ни о своих прошлых, ни о будущих жизнях. Таково наше положение. К этому привел научный прогресс. К тому, что мы не знаем, кем я был в прежней жизни и кем я стану в следующей. Жизнь продолжается. Таково духовное знание. Но они не знают также даже о том, что жизнь не заканчивается смертью тела. Они думают, случайно я обрел эту жизнь, она закончится после смерти. И не может быть речи о прошлом, настоящем или будущем. Давайте наслаждаться. Это называется невежеством, тамаса, безответственной жизнью. Итак, агья. Агья — это тот, кто не обладает знанием. И у кого нет знания? Тамаса. Те, кто находится под влиянием качества невежества. Есть три качества материальной природы — гуны. Саттва, раджас, тамас. Саттва гуна. Это когда все ясно. Пракаша. К примеру, сейчас небо затянуто тучами, и солнечный свет неясный. Но над облаками ярко светит солнце, там все прозрачно и ясно. А за тучами этой ясности нет. И точно так же для тех, кто находится в саттва-гуне, все ясно. А те же, кто пребывают в тамагуне, невежественны во всем. Те, кто находится под смешанным влиянием, они не в саттва-гуне, не в тамагуне, посередине. Это раджа-гуна. Три гуны. Тех, кто в тамасе, их интересует нынешнее тело. Их не интересует то, что будет, и у них нет знания о том, кем они были прежде. В другом месте описывается Праматта,
к
примеру, безумец не знает, почему он стал сумасшедшим, он забывает об этом. И что будет происходить, что будет дальше, он тоже этого не знает, он сумасшедший. Итак, это современная цивилизация, подобно цивилизации сумасшедших. У них нет знания о прошлой жизни, их не интересует и будущая жизнь. Они только и заняты греховной деятельностью, поскольку у них нет знания о прошлой жизни, как собака. Почему собака стала собакой? Она не знает этого. И что будет дальше, она не знает. Возможно, эта собака в своей прошлой жизни была премьер-министром, но когда она рождается собакой, она забывает об этом. Это также одно из влияний майи, пракшепатмика шакти, аваранатмика шакти. У майи две энергии. Если кто-то из-за своей прошлой греховной деятельности стал собакой, и если он будет помнить, что я был премьер-министром, сейчас стал собакой, он не сможет просто жить. Поэтому майя покрывает его знания. Мритью. Мритью значит забвение обо всем. Это называется мритью. У нас есть этот опыт. Мы получаем его каждый день и ночь. Когда ночью нам снится сон, и мы видим, что мы в другой атмосфере, в другой жизни, мы забываем о своем нынешнем теле, что я лежу, сейчас мое тело лежит в очень хорошей квартире, на хорошей кровати. Мы не помним этого. Допустим, человек бродит по улице или взбирается по холму. Он видит это во сне. И всех, кому снится сон, интересует именно то тело во сне. И мы забываем о нашем нынешнем теле. Это невежество. Итак, невежество. Чем выше мы поднимаемся из невежества к знанию, тем успешнее наша жизнь. Если мы прозябаем в невежестве, успехом это назвать нельзя. Мы напрасно проживаем жизнь. Итак, наше движение сознания Кришны призвано поднять человека из невежества к знанию. В этом состоит план ведических текстов вызволить личность. В Бхагавад-гите Кришна говорит о преданных. Это не для всех. К преданным особое отношение. Он находится в сердце каждого, но преданному, который пытается понять Кришну, он помогает. Он помогает. По отношению к непреданным, у которых нет интереса, они как животные, заинтересованы в еде, в сне, в сексе, в защите, и их не интересует ничего, что касается постижения Бога и своих отношений с Богом. Они считают, что Бога нет, и Кришна тоже говорит, «Да, Бога нет, спи». Вот и все. Поэтому необходима сатсанга. Сатсанга. Сатам прасангат. Благодаря общению с преданным мы пробуждаем нашу любознательность в отношении Бога. Поэтому центры нужны. Не нужно думать, что мы открываем столько центров без необходимости. Нет, это на благо человеческого общества. Миссия Чайтани Махапрабху — парапакара. Благо человеческого общества. Все живые существа в этом материальном мире пребывают в невежестве. Все 8 миллионов 400 тысяч разных форм жизни. Подойди ближе. Это особенно предназначено для того, чтобы отгонять мух, говорит о Чамаре. Чамара как раз для этого предназначена. Даже если она касается тела, в этом нет ничего плохого. Итак, все живые существа, агья, они забыли о ценности жизни. И в человеческой форме жизни есть возможность обрести истинный свет. Если люди упускают эту возможность и живут как кошки и собаки, и так живет весь мир, то каково положение мира? Очень сложное положение. Поэтому парапакары, те, кто обрели просветление, должны стараться возвысить этих негодяев, пребывающих в невежестве. Такова миссия Чайтанья Махапрабху. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит: любой, кто родился на Бхарата-варше, в Индии, человеком, не кошкой, собакой, прежде всего, достигните успеха в своей жизни и затем парупакар, распространяйте это знание. Такова миссия Чайтаньи Махапрабху. Почему он подчеркивает именно Индию? Потому что в Индии вы найдете эти шастры, Бхагавадгиту и Шримад Бхагаватам и много других шастр, не в других местах. Четыре веды, затем объяснение вед Упанишады, общее изложение вед Веданта Сутра, и затем историческое объяснение Пураны, затем истинная история Махабхарата, Рамайна. Все это доступно в Индии. И следует пользоваться возможностью, предоставляемой этими шастрами, и достичь успеха в своей жизни, и затем проповедовать это по всему миру. Итак, в этой системе парампары это знание пришло в вашу страну, в Америку. Вы разумные. Вы процветающие, примите это знание со всей серьезностью и, по крайней мере, распространяйте это знание должным образом на благо вашего народа. В противном случае, мир в очень сложном положении. И хотя человеческая форма жизни позволяет достичь этого успеха в жизни, людей намеренно держат в невежестве, во тьме. К примеру, Бхарата Махарадж был великим преданным, но так или иначе он был очень привязан к маленькому олененку. Ему пришлось родиться в теле оленя. Но он не забыл о своей прошлой жизни. Это особая прерогатива для преданных, достигших высокого уровня. По закону природы, вы получаете такое тело после смерти, о чем вы думаете в момент своей смерти. Таков закон природы. Об этом говорит Кришна. Поэтому мы должны воспитывать в себе свою бхаву, мысли. Если мы всегда думаем о Кришне, то, естественно, в момент смерти мы можем помнить о Кришне, и это успех. Тогда сразу же вы переноситесь на Кришналоку, и согласно вашему желанию вы оказываетесь среди гопи, или пастушков, или коров, или телят. Они все равны. Это духовный мир. Здесь есть разница между мужчиной, женщиной, коровами, деревьями, цветами. Но в духовном мире нет такой разницы. Цветок — это тоже преданный, он живет. Цветок хочет служить Кришне, как цветок. Теленок хочет служить Кришне, как теленок. Гопи хотят служить Кришне, как гопи. Они все равны, но в зависимости от разнообразия. Вчера я говорил о разнообразии. Это проявление разнообразных желаний служить Кришне. Таков духовный мир. Что касается материального мира, здесь есть тоже разнообразие, имитации. Но все хотят удовлетворять свои чувства. И нет желания служить Кришне. В этом разница между материальным и духовным миром. В духовном мире есть все разнообразие. Они все души. И нет даже тени материи. Они все сознающие. Цветок, когда он в лотосной руке Кришны, он сознает, он наслаждается. Я хотел служить Кришне как цветок, и сейчас я испытываю наслаждение. Таков духовный мир. Они все сознают. Мы должны всегда поддерживать в себе сознание Кришны. И хотя мы можем пасть, как Бхарата Махарадж пал, он потерял целую жизнь, он слишком привязался к этому животному, он забыл о своей повседневной деятельности. Это писание есть, по-моему, в какой песне? В пятой песне. Он всегда был привязан к этому олененку, поэтому природа наказала его. Он должен был родиться оленем, но он сохранил сознание. На него не распространился закон Наштаджанмасмрити. Он не забыл о том, кем он был. Он понимал, я продвигался в своем духовном сознании, и без необходимости я привязался к этому животному. Сейчас у меня тело животного. Он всегда поддерживал общение с преданными. В этом было его преимущество. И в следующей жизни он снова родился в семье брахмана. И он играл роль тупицы. Он очень боялся общения с обществом, которое может увести его не в том направлении. Поэтому его звали Джада Бхарата. Джада значит «тупой». Люди считали его таким тупоголовым глупцом. Но он сознавал свое положение. Он специально действовал так. И царь Рахугана понял, что он лишь играет роль дурачка, но он в высшей степени разумный и духовно продвинутый. И между ними состоялся разговор. И в следующей жизни Бхарата Махарадж, Джада Бхарата, обрел спасение. Итак, мы должны быть очень осторожными и не забывать о нашей ответственности. Нашта Джанма Смрити — это нехорошо. Нашта Джанма, мы должны быть ответственными. У нас есть эта жизнь. спустя множество жизней, претерпев множество страданий во всевозможных формах жизни, в одной за другой. К сожалению, люди настолько тупы, они не придают этому значения. Но это самая важная тема в жизни. Поэтому те, кто являются преданными Кришне, должны ответственно к этому подойти. Эти негодяи страдают. Пусть же они получат какое-то представление о Кришне. Вот чего мы хотим для этого движения сознания Кришны. Я очень рад, что вы проявляете серьезный интерес, и Кришна доволен вами, и что вы искренне пытаетесь. Я это могу понять по виду этих растений туласи. Да, это практическая демонстрация. Если бы у вас не было бхакти, растение туласи не стало бы расти. Мы должны быть очень благодарны нашей Говинде Дасе. Она прежде всего заботилась о туласи на Гавайях. И сейчас наши растения туласи по всему миру. Она совершила великое служение. По-моему, я дал ей семена, и она очень хорошо справилась с задачей. Сейчас мы повсюду видим растения туласи, и это очень приятно. Итак, поклонение божеству, поливать растения туласи, повторять 16 кругов как минимум, следовать правилам, ограничениям, регулирующим принципам. И тогда ваша жизнь успешна. Не пренебрегайте этим. Продолжайте со всей серьезностью. И уже в этой жизни вы вернетесь домой к Богу. Это гарантированно. Я вам не льщу. Это говорит Кришна. Асамшая, не сомневайтесь. Просто следуйте этим правилам и ограничениям. И вы вернетесь ко мне. Так что отнеситесь к этим словам Кришны, Гуру и Кришны. А Гуру, он говорит то же самое, о чем говорит Кришна. И следуйте принципам, и ваша жизнь будет успешной. Я вижу это место, хотя я не видел всего. Это хорошее место. Грихастхи могут приезжать сюда, строить небольшую хижину, выращивать свое зерно, овощи, получать молоко от своей коровы, выращивать хорошую пищу и экономить время. Зачем вам ехать в город за 100 миль в машине, затем 100 миль снова назад? Зачем все эти излишние беспокойства? Оставайтесь на этой земле, выращивайте свою пищу, делайте свою одежду. В оставшееся время повторяйте Харе Кришна. Очень хорошая программа. Но это настоящая жизнь. А что это за абсурдная жизнь? Огромные города. Люди всегда заняты чем-то. Если человеку хочется встретиться с другом, ему нужно преодолеть 30 миль. Если прийти на прием к врачу, еще 50 миль. Если на работу, еще 100 миль. Что это за жизнь? Это не жизнь. Будьте удовлетворены. Жизнь преданных должна быть яват-артха-прайоджана. Нам необходимы материальные потребности, насколько это необходимо. Не нужно искусственной жизни. Вот это духовная жизнь. Мы лишь приумножаем свою искусственную жизнь. Ведь даже для того, чтобы побриться, нам нужен целый прибор, механизм. Что это такое? Пустая трата времени. Кузница дьявола. Сделайте свою жизнь очень простой. Простая жизнь, высокое мышление. И всегда думайте о том, чтобы вернуться домой к Кришне. Это жизнь. а не эта жизнь. Одни машины, машины, машины. Итак, если вы покажете практический пример того, как вы живете этой простой жизнью, и как продвигаетесь в сознании Кришны, то люди будут учиться у вас. Вы, американцы, если вы покажете пример, люди будут стараться следовать за вами, и они будут счастливы. Так что я очень рад видеть эту ферму. Развивайте ее как следует, живите в мире и повторяйте Хари Кришна. Спасибо большое.
Закончилась лекция. Читаем Чанчаранда.
Я сейчас прочитаю перевод текста и немного комментария. Возможно, мы его весь прочитаем, может быть, частично. Так, перевод еще раз. Во сне человек видит себя в ином облике и думает, что это и есть он сам. Точно так же он отождествляет себя со своим нынешним телом, полученным в соответствии с благочестивыми или греховными делами, и ничего не знает ни о своих прошлых, ни о будущих жизнях. Комментарий почитаем. Человек грешит, поскольку не знает, что действия, совершенные в прошлых жизнях, обрекли его на тройственные страдания в этом теле, которое находится во власти законов материальной природы. В пятой песне Шримад-Бхагаватам 5.5.4 Ришабхадев говорит сыновьям: «Нунам праматта куруте викарма». Тот, кто жаждет чувственных наслаждений, грешит, не думая о последствиях. Яд индрия притая априноти. Он совершает грех только ради того, чтобы удовлетворять потребности своих чувств. На асад тумание. Конечно же, в этом нет ничего хорошего. Ята атмана ям асани апи клешада асадиха. Ведь греша мы обрекаем себя на жизнь в новом теле, в котором будем страдать, подобно тому, как страдаем сейчас за грехи прошлой жизни. Человек, лишенный ведического знания, пребывает в невежестве. Он ничего не знает о том, что делал в прошлой жизни, не понимает, что творит сейчас и какие страдания ждут его за это в будущем. Это интересно, что человек в невежестве может действовать. Вообще невежество, ну, в таком, ну, классическом смысле, это, ну, мертвая материя. Но удивительно, что даже она как-то взаимодействует. Химические реакции называются. Мертвая материя взаимодействует, смотрите. Она наделена тоже какими-то свойствами, разнообразием, какими-то энергиями. Они могут взаимодействовать. Они взаимодействуют, и кажется, что материя сама все делает, да? Ну, само по себе все происходит, так кажется. Но есть еще тонкая материя. А вот эта мертвая материя, то, что мы видим с вами, вещество, там не проявлена тонкая материя, спит. То есть как бы нет чувств. Можете камень там расколоть там, или что-то, ну, из земли что-то сделать, разрушить. То есть никаких беспокойств нет в этом. Никаких эмоций вы не испытаете, и материя тоже не отреагирует. Потому что тонкое тело спит. Оно есть. Но это абсолютно не проявлено, нет ощущений никаких. А вот у живой материи мы называем, чем отличается, что там именно есть тонкая внутренняя эмоциональная сфера и чувственная сфера. Если коснуться человека, он почувствует. И вопрос сразу же, почему, откуда, кто? Дерево в меньшей степени на это отреагирует. Камень вообще никак не отреагирует. Вот есть такие градации, как бы. Да, эти градации касаются тонкого тела, которое более развито у человека. Особенно касается разума. И вот когда человек не обладает ведическим знанием, то есть о себе до конца не знает, он останавливается на тонком измерении. Он думает, я эти чувства, я то, что я вижу, я то, что я слышу, я то, что я чувствую на вкус. Вот это становится его я, его опытом жизни. От того, какую он пищу ест, в какой квартире живет, так он понимает жизнь. Кто-то живет в норе, кто-то живет еще где-то в гнезде, человек в квартире или в доме богатом. И он тонко различает эти вещи. Богатый, небогатый, нищий, бедный. Более красивый, менее красивый. Для него это имеет огромное значение для человека. Это жизнь невежества. Все вот эти оценки, тонкие, материальные, это при помощи развитого тонкого тела, это жизнь в невежестве. А на самом деле тело подобно камню. То тело, которое он носит, оно подобно камню. Просто там есть тонкие чувства, и начинается отождествление, как бы, воображение через чувства. Человек защищает свое тело, кормит свое тело, следит за ним очень внимательно. Дороже всего на свете ему это тело. С другой стороны, говорится, этому телу до нас никакого нет дела вообще. Вообще никакого, это как одежда. Мы ее гладим, там, не знаю, приводим в порядок, стираем, заботимся об одежде очень много, но этой одежде до нас нет никакого дела вообще. Оно нас не спрашивает, в какой-то момент просто уходит и все оставляет. Это мертвая материя, бесчувственная. У нас к нему есть отношение, привязанность. У него по отношению к нам тела нет такой привязанности. Оно просто живет по своим законам. И само тело, оно не страдает. Оно лишь является причиной страдания. Мертвая материя не страдает. Но причина страдания в том, что у нас развито сознание у человека. И чем более развито сознание, это тонкое, тем больше, тем тоньше человек чувствует страдания. Поэтому многие люди хотят жить в невежестве глубже, не знать многих вещей, не чувствовать многих вещей. Вот жена изменила, это же очень больно. Ну, выпей, будет легче. Регулярно будешь пить, вообще освободишься от таких страданий. Стань как овощ. Иногда люди в этом находят выход, потому что невозможно терпеть эти тонкие страдания, отношений. Как люди друг другу словами причиняют много боли, гораздо больше, чем физическая боль. Физическая боль не так уж часто встречается, если вы живете размеренной жизнью. Ну, иногда бывает, вы там порежетесь, оступитесь, упадете скользко на льду. Бывает такое. Но это не трагично. Не трагично, это легко, легко терпеть. Мирное время, никто никого не убивает, ничего страшного. Поболит, перестанет, до свадьбы доживет, говорят. Но вот тонкие страдания, впечатления, слова, наши слова, наши отношения. Очень тяжело. Вот это тонкое тело. Зачем же Кришна наделяет живое существо такими тонкими чувствами, от которых он так глубоко может страдать? Только с одной целью. Вспомнить Кришну. Эти тонкие чувства нужны для духовных переживаний, для счастья. Вот вопрос. Как же нам оградить себя от страданий? Хорошо, к счастью, все стремятся, но на этом пути много страданий. Люди не понимают друг друга. Когда мы распространяем сознание Кришны, мы сталкиваемся на самом деле лицом к лицу со всеми проблемами, но при этом мы чувствуем счастье. Интересный момент. Если мы не служим Кришне, мы так и даже не почувствуем, что такое счастье. Мы просто будем испытывает всегда какие-то страдания. Даже когда наслаждаемся, одновременно будут какие-то беспокойства всегда. Но то же самое тело, если мы используем служение Кришне, не меньше проблем будет. В распространении сознания Кришны не меньше будет беспокойств и проблем. Но вы чувствуете счастье. Это предназначение тонкого тела. Прибежище духовное. Духовная энергия защищает нас от страданий как бы. Они становятся для нас стимулом каких-то перемен лучших для обучения. Мы так видим, что мы очень быстро учимся в таком процессе, если мы берем на себя такую ответственность, да, и распространяем сознание Кришны, и там столько препятствий возникает, и хорошая школа. Мы вспоминаем это с чувством счастья. И живем в этой борьбе за сознание Кришны с чувством счастья, смотрите. Это и есть предназначение тонкого тела. Через это тонкое тело мы, наконец, можем осознать душу, разум. Чувства, ум, разум человеческий могут приблизиться к осознанию души, к восприятию как бы, собственной сущности. Это преимущество человеческого разума. Как Прабхупада говорил в лекции, собака понятия не имеет и вопроса не возникает, кем она была в прошлой жизни и почему она стала собакой. Почему ты собака? Бывает, что люди такие вопросы не задают. А почему одно живое существо собака, а другое живое существо корова? А другое живое существо человек? Даже многие люди не спрашивают об этом, не знают, почему такое разнообразие жизни, такое неравноправие живых существ. Теория Дарвина не объясняет эти вещи. Вообще ничего не объясняет, только запутывает. Прабхупада начал с этого лекции, что невежество пришло из-за научного прогресса. Вот этого материального научного прогресса. Людям забили головы терминами, но о жизни они ничего не знают. Они просто знают какие-то термины. И какие-то поверхностные логические объяснения. Но сути жизни никто не знает. Ни своей, ни окружающей жизни, ни устройства мира никто не знает. Мы так гордились наукой, Боже мой. Наука была, ну, на самом деле, на, ну как? Ну, на месте Бога был безапелляционный авторитет ученого. Нам всегда показывали какие-то научные журналы, публиковали научные новые открытия. То есть всегда было много публикаций, все это распространялось. Ученые были боги земные. Им люди верили и доверяли, что они устроят нашу жизнь, потому что они изучают мир, изучают человека, психология, математика, высшая математика, физика, уже квантовая физика. Смотрите, мы далеко уже зашли, да, в нашем изучении. Очень скоро мы разгадаем все механизмы нашего существования, начнем, наконец, управлять нашей жизнью. Мы добьемся такого совершенства. И люди верили, на самом деле, полная вера была, не просто, да, они с интересом наблюдали, получится или не получится у ученых. Нет, нет, уже все получается. Сомнений не было, серьезно говорю. Сомнения возникли позже. При перестройке, когда другие ученые заговорили. Например, как «Запретная археология» вдруг появилась, такая книга. Оказывается, были и другие ученые, которые были не согласны с этим направлением. У них были тоже свои аргументы, своя наука, чтобы описать совершенно другое, другую картину мира и человека. И сначала это было просто, знаете, люди были сбиты с толку. Ученые, и тот, и другой ученый, у них разные взгляды, противоположные взгляды на предмет. Астрономия, физика, все стало пересматриваться. История, все стало пересматриваться. И что сегодня? Что, есть какая-то вера в науку? Нет. Ну, наука себе живет по своим законам. Мы по своим законам теперь живем. Мы не опираемся больше на какие-то научные исследования. Просто пользуемся технологиями. И даже не думаем, зачем, для чего и что будет из этого. Как здесь и говорится. Мы живем во сне. Если вам во сне приснится что-то чудесное, вы поверите в это. Если что-то страшное, то вы проснетесь. А если что-то чудесное, вы не захотите просыпаться. Также все эти айфоны, телефоны, все эти достижения, люди не хотят просыпаться от майи, потому что увлекательные штучки, и кажется, что при помощи этих всяких айфонов, всяких видиков, всяких этих картинок я могу теперь творить что угодно и да, создать себе жизнь вот в этом, вот, в компьютере, в виртуальной реальности. Это просто сон. Галлюцинация. Живете вы не в телефоне, поймите. Тонкое тело переносится туда. И куда переносится тонкое тело, вот в это вы называете жизнью. И в тонком теле у нас есть мечта. Есть какой-то объект, который мы хотим получить в жизни, обрести его. Это наша мечта, наша цель, ради этого мы живем. Если этот объект воплощается, мы достигаем его и можем с ним непосредственно контактировать, мы считаем, что жизнь успешна. Это то, что в уме. А если он так и не воплощается, остается в уме просто, мы страдаем. Жизнь, удача. И также, когда во сне вы видите хорошие какие-то вещи, просыпаетесь и чувствуете некоторое разочарование. Осталось только во сне, в уме. На деле этого нет. И никому не вдомек, что те вещи, которые вы достигаете на физическом уровне, они тоже временные, тоже уйдут как сон. И тоже придет разочарование. Люди верят в этот сон. Дневной сон, так Прабхупад называл. То есть ночной сон, дневной сон, это все проходящее. Только ночной сон быстро проходит, дневной сон незаметным образом исчезает из нашей жизни. Но все исчезает. Это вот превратности тонкого тела обманывает нас именно ум. То, к чему мы привязаны. Поэтому говорится в шастре, привяжитесь к вечному. Не привязывайтесь к временному. Разум рядом находится. И любой разумный человек понимает, что все временно. Только напомните об этом. Только напомните об этом. Временно, да, временно. А что же потом? Новое тело, тоже временное. А что же потом? Новое тело, временное, и забвение. И новое, мритью, 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 забвение или смерть. Это синонимы. Мритью и смерть, пропагают. Синонимы. Итак, мы живем, не помня ни прошлой жизни, не понимая, что делать в настоящий момент часто, и не зная, что нас ждет в будущем. Здесь в этом стихе это говорится. И Прабхупада в комментарии объясняет, что необходима сатва. Раджа-гуни и тама-гуни мы не сможем ясно видеть. Нас увлекут какие-то тонкие вещи. Сатва-гуну сравнивает с солнцем над облаками. Ясно все видно, все ясно говорит. Если мы получаем благословение именно вот свыше, свыше, с точки зрения духовного, да, знания, оттуда получаем благословение, в нашем сознании будет ясность. Это и есть благословение. Да, люди говорят, дайте мне благословение, что нужно. Ну вот у меня вот есть такое желание, пусть оно исполнится. Нет, они не понимают, что такое благословение. Они нужны, что благословение, что за вас кто-то это сделает, и вы получите это. Нет, нет, это не благословение. Благословение значит, что вы увидите, где это. Как к этому подойти? Вы сами должны получить разум, просветление. Благословение означает, что вам покажут, что над облаками есть солнце, и там все ясно, нет тумана. Вы видите сами, вот оно благословение. Не так, что вы остаетесь негодяем, и просто вам подносят на людишек с головой каемочкой все желаемое, что вы хотите. Вот негодяи так свою устраивают жизнь. Я негодяй, ну и хорошо. Но я могущественный негодяй, я богатый негодяй, или у меня есть власть у этого негодяя, и я могу повелевать, и мне приносит все желаемое. Вот оно, благословение. Это проклятие. Это жизнь невежества. Это как раз вот не является. Поэтому, если мы думаем о благословениях, то это означает сатва-гуна. Для этого нужно получить благословение от того, кто находится в этой гуне. Такой человек может нас благословить, да, на этот путь. И что почувствуете вы? Не сразу все увидите. Почувствуйте решимость подняться на этот уровень, потому что этот человек вас впечатлил. Подумайте, о, возможно для меня. Он скажет, возможно для тебя. Это есть благословение. И вы обретете решимость, веру. И начнете двигаться в этом направлении сами. Вот что важно для нас. Мы сами должны достичь своей цели жизни. Никто нам не принесет ее, знаете, уже в готовом виде. Это тамас, паразитизм. Это совсем не то. Достигается через преданное служение, через активную, решительную деятельность в знании. Если вы совсем слеп, то вам нужен как бы вот слуховой ориентир. И вы по звуку можете двигаться. Либо кто-то скажет, как пройти вслепую, да, через какой-то лабиринт. Тоже можно какую-то схему в уме иметь. Это начало, как правило, предписания. Мы идем по звуку голоса. Гуру Парампары. И там дается некое как бы знание, которое мы в уме можем содержать тоже, в тонком теле хранить, как ориентир, как план выхода из этой слепоты, из этой тьмы. Но по мере нашего продвижения тьма уходит, мы к свету двигаемся. Наше восприятие возвращается к нам при свете. Начинаем сами ориентироваться. Значит, вы получили благословение. Вы выходите на свет, там все видите сами. Сами. Вот таким образом. Человек должен быть полностью самостоятельным в своей жизни, научиться. Для этого мы принимаем ведическое знание и наставление гуру Парампары, чтобы обрести себя, ну, какой я есть на самом деле, проснуться от этого сна, от этой иллюзии. Ну, вот мы прослушали лекцию про Прабхупады, но этот текст прочитали немного комментария тут еще. Он продолжается, но я тут остановлюсь. У нас же должно быть обсуждение, так я понимаю. Пожалуйста, давайте приступаем к обсуждению.
Спасибо большое. Анчан Чарампрабху. Сделаю короткое объявление. Дорогие зрители в YouTube, пожалуйста, направляйте вопросы через сайт asiavairagya.info. Ссылка в описании под видео. Зрители в Zoom, пожалуйста, нажимайте кнопку «Поднять руку» для ваших вопросов. Благодарю вас.
Харе Кришна, Чайтанья Чандрачаран Прабху. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Пока преданные формулируют вопросы, я, наверное, начну. У меня есть, ну как, не дополнение, а пару вопросов возникли по лекции. Первый, вот Шрила Прабхупада упомянул, что людей намеренно держат в невежестве. И это дословно цитата. И вот возник вопрос, а действительно ли есть в этом какой-то умысел, что вот он прям намеренный? То есть не так, что люди у них как бы... Ну, одно дело, что у них голова забита не теми знаниями, да, то есть мы знаем, что проблема-то не в невежестве, то есть не в отсутствии знания, потому что когда у человека нет знания, ему можно дать знания, и все будет нормально. Проблема в том, что у него есть какие-то знания, которые на самом деле ложные, и поэтому сильное сопротивление идет. И вот если как бы таким образом, да, все происходит, что цивилизация держит людей в невежестве, это один вопрос. А другой вопрос, если кто-то все-таки знает, что такое истина, и намеренно держит людей в невежестве. Вот как лучше понять эту фразу? То есть это первый вариант или это второй вариант? Что это значит?
Да, намеренно. Вот тут два варианта можно рассмотреть, да, правильно сказал. Либо кто-то знает истину и намеренно людей держит в невежестве. Это демон. Это называется демон. Хираньякашипу узнал, как бы, да, отличие материи и духа, и он знал, что есть Верховный Господь. Но это знание он не раскрывал до конца. То есть он не раскрывал его до уровня преданного служения, потому что был демоном. Он не собирался служить Верховному Господу, но хотел сместить его сам. Это вот намеренное, это раз. И второе, намеренное означает, что люди там тоже в невежестве, которые управляют, они не знают. Но при этом они создают систему, которая их поддерживает, и людей сознательно держит в рамках этой системы, чтобы иметь поддерживающую силу, чтобы жить, питаться этой системой, эксплуатировать эту систему. И сейчас говорится, что когда изначально это было сознательно сделано, вот демоны это сделали изначально, а затем, говорится, по мере времени, да, и смены поколений через долгое время, они сами стали продуктами этого невежественного общества. И сейчас просто людей эксплуатируют, ну, создавая системы, выгодные для себя. Сегодня такая ситуация. Сегодня демоны не находятся в таком великом знании, как Хиранья-Кашипу. Они уже стали продуктами вот этой собственной цивилизации.
Благодарю. И второй вопрос. Уже потому, что вы сказали, что оценки материального тела – это жизнь в невежестве. Вопрос в том, как все-таки перестать вот спрыгнуть вот с этих привычных рельсов ума и оценивать людей по материальному телу. Я буквально пару слов расскажу вам одну историю, она касается вас непосредственно. Забавно. В 2019 году, в апреле, вы были в Ташкенте, давали лекцию, а я тогда еще никак не соприкасался с преданными, просто случайно увидел в Фейсбуке, что в храм приезжает гуру, и меня очень заинтересовало это слово, я пришел, чтобы посмотреть на гуру. Вот, и у меня в сознании была четкая картина, что гуру — это такой маленький, толстый, лысый и обязательно с кольцами в ушах. Вот это было почему-то обязательно требование, чтобы были именно кольца. То есть остальное, как бы, может быть, может не быть, но кольца должны быть. И когда появились вы, я был жутко разочарован. Когда на вас посмотрел, я подумал, неужели меня обманули? Пришел не настоящий гуру. Вот. И потом со временем, после этой лекции, когда я начал вникать в сознание Кришны, я очень долго смеялся, до сих пор смеюсь над этой ситуацией. Но часто ловлю себя на мысли, что до сих пор оценки, даже несмотря на то, что уже даже был такой опыт, даже был такой опыт личного переосмысления, до сих пор оценки очень часто, они остаются внешними. И вот не всегда понятно, как с этими внешними оценками все-таки вот работать, даже уже имея это знание, имея такой опыт, имея святое имя. То есть все равно как-то вот это невежество оно есть. Что вы можете посоветовать?
Да, я тогда не знал, как должен выглядеть истинный гуру. Если бы я знал, я бы что-то сделал бы для тебя. Видишь, я тоже был в невежестве, поэтому так уж получилось. Прошу прощения, да, нужно соответствовать образу. Да. Ну, у меня тоже были свои представления, вот сейчас ты мне напомнил, мое начало, да, у меня тоже были свои представления о гуру, как он выглядит, и тоже не совпадало. Например, когда я увидел гуру, он оказался в очках. У меня было разочарование тоже, как это гуру в очках, он же должен быть совершенным, почему у него плохое зрение? Да. И также есть другие стереотипы, как святых понимают. Например, в России их понимают так, что это с бородой человек, длинные таких рубища, такого серьезного, безрадостного вида, аскет с тяжелым настроением, к которому подойти не так просто. Вот. Возможно, чудотворец. Наверное, обязательно исцеляет от болезней. Скорее всего. Если не исцеляет, то, скорее всего, не святой. Должен исцелять. Ну вот у всех людей есть свои представления. Это чисто материальные оценки. Иисус как бы вот он пошел, ну как бы на компромисс этот. Как он веру в людях пробуждал именно вот этими вот чудесами. Ходил по воде, усмирял шторм в озере, даже мертвых, видите, оживлял. Слепые прозревали, хромые, парализованные начинали ходить. И так, поэтому люди слушали, о чем он говорит. О чем он говорит. Вот что важно было сказать людям. Послание передать. Указать им духовный путь развития. Так он показывал, что любить нужно человека, прощать ему грехи все. Да, он же говорит, прощайте, прощены будете. Вот он давал такой пример именно прощения. А другие подумали, о, эти мистические силы, вот в чем как бы святость. Нет, в прощении была святость Иисуса Христа. Он ради этих грешников пришел, просто прощал им все и показывал, как это доступно для них. Но люди материальную, внутреннюю как бы энергию не понимают прощения, а вот внешнюю энергию видят. Вот исцеляет, значит, великий, значит, святой. А может ли вас простить кто-нибудь, ваши грехи, что и сказать, больше их нет? И на самом деле их нет. Есть кто-то такой? Вот в чем как бы суть. Кто примет вас со всеми вашими недостатками, не оценивая вас, вложит в ваше сердце трансцендентное знание. Вот это и есть духовный учитель. Сейчас чудеса не нужны уже, потому что сейчас столько фокусников, знаете. Сейчас наука и техника показывают эти фокусы даже без всяких святостей. Летают самолеты, там ковры самолета летают. По воде плавают там быстроходные суда. Зачем ходить по воде? Уже погоду можем где-то регулировать, не знаю, там наука достигает каких-то таких совершенств мистических этим путем. И другие вещи, если так разобраться, много чего, что достигнуто. Но как простить наши грехи, избавить от кармы человека? Вот в чем наука, вот в чем как бы духовная сила. И твой вопрос в том, как вот эти вот оценки, да, уйти от них, от материальных оценок. Постепенно они рассеиваются, как сон рассеивается. Постепенно это произойдет. Например, даже когда вы спите и просыпаетесь, в какой-то начинается переход, да, вот от сновидения к бодрствованию, вы еще под влиянием сна находитесь, одновременно осознавая уже что-то окружающую, действительность, но все еще как бы вот во сне действуете, вот промежуточный такой период, а затем это будет в сторону бодрствования переходить. Если вы продолжаете практику, вы не уснете снова, вы пойдете дальше. Постепенно сон рассеется. И даже когда вы поднимаетесь, вы еще вспоминаете сон, думаете, что бы это значило, но постепенно вы просто его полностью забываете. И так вот шаг за шагом это просто рассеется, растворится это представление о жизни. Видя собаку, вы больше не увидите просто собаку. Вы, конечно, будете видеть ее форму, но ваш разум покажет что-то иное еще, кроме того, что вы видите глазами. И также другие вещи вы будете видеть. Как меняются сезоны года, вы будете видеть по-другому. Как течет время, вы видите по-другому совсем. Вы видите людей, их поведение, их характеры, их взаимодействие совершенно иначе. Вы будете видеть картину целиком, больше и больше. Вы не будете отделять одно живое существо от другого существа. Вы видите, как они связаны. Как действует жизнь с большой буквы целиком. Куда направляется. Вы видите, что такое Кали-юга. Вы видите, что такое демоническое сознание, культура и отношения. Какая она бывает разнообразная. Не только с клыками, знаете, с когтями демон. Нет. Есть очень развитые культурные демоны. Вы все эти тонкости увидите. Вы увидите, что такое мужчина и женщина в этом мире. Эта картина откроется. И когда она откроется, вы никогда больше не переститесь этим разнообразием. Просто нужно продолжать духовную практику.
Спасибо большое, Чайтанья Чандрачаран Прабху. Илья Прабху поднимает руку.
Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, спасибо большое за возможность общения проекту «Азия Вайрагья». Спасибо, Гуру Махарадж, за то, что каждое утро теперь отвечаете на все вопросы с Ютуба. Это невероятная милость для нас, для всех, общаться с вами так близко. Благодарю вас за прекрасные комментарии к лекции Шрилы Прабхупады. Всегда каждую строчку раскрываете, и так на сердце это ложится. Я бы хотел задать вопрос по поводу вот истории развития проповеди. Ведь вот те лекции, которые мы слышим от Шрилы Прабхупады, они в основном нацелены на вот это разбитие ложных концепций. Они такие больше, как сказать, даже на материалистов направлены. Вот то, что мы сейчас слышим от наших учителей, это больше как настроение, развитие настроения служения, вот больше настроение Господа Чайтаньи, отношение Радхи Кришны. Не могли бы вы рассказать, вот как менялась проповедь за вот это вот время? Вы же были постоянно в этом потоке. Харе Кришна.
Да, чтобы увидеть Господа Чайтанью, ну или Кришну, равноценно, Нужны две вещи. Нужна любовь, прежде всего, да? Любовь от кого-то получить этот заряд любви, чтобы поверить и почувствовать влечение. Если там есть настоящая любовь, вы почувствуете влечение. Если даже вы не верите в чудеса, там, не знаю, в какие-то эзотерические стороны жизни или еще в эту ведическую концепцию устройства Вселенной, вы еще ничего не видели, ничего не знаете, но любовь есть, и вы уже привлечетесь. Это первое. И второе, что очень важно, нужно разбить все ложные концепции в собственном уме. Когда они разбиты, вы видите сами все. Все произойдет, потому что останется ваше духовное зрение. Настоящее. Знаете, бывают такие вещи. Вот в жизни так скучно все. Ребенок же ему нужно вот разнообразие. Значит, он страдает. Нужно каждую минуту, каждую секунду что-то получать. Игрушки то, другое, третье, строят, разрушают. И выдают калейдоскоп. Вот тут скучно, а сюда посмотри. О, здорово как. Одна и та же. А поверни, оп, сменилось. И он так может целый день, там, глаза его не устанут, голова не заболит, знаете. И так он развлекается. В нашей жизни то же самое. Смотрите, нам дают эти очки разного, калейдоскопы разные нам дают. Вот скучно кино, скучно интернет. В эту сторону идет, смотрите, поток информации. Скучно, потому что людям жить. Безинтересно. Рутинно. Работа-дом. И постоянно какие-то трения, постоянно какие-то сложности в жизни. Поэтому вот вам интернет, крути, вот один канал, вот другой канал, вот такой YouTube, вот тут-то, вот тут-то. Пока голова не заболит, мы отключаемся. Это то же самое, как, говорят, вот все серое, как-то неинтересно, одень вот эти желтые очки, а? Знаешь, как хорошо? Желтое все, смотри. А вот водить красное, видишь, как мир меняется, здорово. Вот такие вот тебе технологии даем. И вот вы теперь эти очки должны снять и увидеть вещи, как они есть на самом деле. И тогда начнется уже развитие. Не просто очки будете менять, а что-то уже будете делать для этого мира. И вот делая, мы сможем понять, что такое духовный мир. Если мы начинаем служить Кришне, вот тут начинаем понимать, потому что материя преображается, она одухотворяется, вы начинаете видеть, духовный мир возможен даже здесь. Это не сказка, не просто чья-то эзотерическая мысль. Это реальность. Но сначала вы получаете импульс бхакти от какого-то преданного, любовь к Богу. Потом вступаете в этот процесс снятия этих очков различных, вот, украшающих искусство на нашу жизнь, оценками какими-то. Великие, невеликие, богатые, небогатые. И мы вот начинаем тут вот жить в этих вот названиях, в этой иллюзии, в этих очках. Как этот был Чарли Чаплин, он тоже мечтал там комедии. Он мечтал о доме. Я помню, там такой дом, он прям показывает в кино его дом в мечтах, где окно рядом с ним, в окно, значит, ветви яблони. И вот стоит руку протянуть, он срывает яблоко и ест. Это он мечтает так. А тут у двери, значит, корова подходит. Он кружку подставляет, молоко наливает. Яблоко забивает молоком. Вот-вот, снимите эти розовые очки, пожалуйста. Служите Кришне. В этом весь как бы ответ. Не в комфорте. И нас вот обманывает эта материальная цивилизация, то, что она предоставляет комфорт. Разве, говорит, ты несчастлив? Посмотри, у тебя есть все, Майя говорит. Мягкое кресло. Электроэнергия постоянная, смотри. Такого не было раньше. Историю знаешь, нет? Не было электричества. Люди на лучинах, понимаете, жили. Сейчас вы живете, боже мой. У вас есть электроэнергия, у вас электроприборов. Изобретаем каждый день какие-то новые. Для вашего удобства стиральная машина. Ну, сам подумай. На доске хочешь стирать, да? Хочешь вернуться в прошлое? Нет, работай, иди на заводы, чтобы стиральные машины были. А как ты передвигаешься теперь? На мерседесах. Это как квартира, даже лучше, да? Люди раньше в квартирах таких не жили. Бараки, я помню, бараки и туалет вообще на улице. А сейчас унитазы. Ну. И Майя нас вот так вот убеждает в два счета, понимаете? И люди верят в это. Чего тебе еще не хватает, да? Ну ладно, плохо, понимаю, расстроен. Ну так выпей. Все же есть для этого. Ну, пользуйся услугами цивилизации. Ну, забеременела неудачно. Ну, аборт сделай, все нормально же. Ну, вот, вот таким образом. Вот все так происходит. Пожалуйста. Заболела что-то, в аптеку зайди, там 1000 лекарств, пожалуйста. И люди верят в это до поры до времени. Что в иллюзию долго невозможно верить. Это подобно тому, как есть во сне. Сначала вы едите во сне, но насыщение-то не приходит, и вы же просыпаетесь потом. И вот когда вы уже чувствуете, что вы страдаете, и вам не помогают ни аптеки, ни электричество в этом, ни машины, ни мерседесы, никто не помогает вам, вы чувствуете, что страдание от этого не зависит, вы тогда начинаете просыпаться к реальной жизни. Во сне вы не сможете поесть, я вас уверяю.
Спасибо большое. Гирит Хари Прабу.
Хари Кришна. Штанчан Чарам Рабу. Поклоны принеси. Дорогие преданные, принеси поклоны. Большое спасибо. Сегодня была удивительная лекция Шри Гурупады. И я почувствовал в его голосе такую... Раньше редко так было, но сегодня почувствовал такая отеческая забота у него, Василий, такой спокойный голос, как он с любовью такой рассказывал преданному, там даже выделил Говинду Даси, благодарил ее, как она Туласи распространила, дал семена и распространил. В начале лекции Шрила Прабхупада также говорил, что к преданным особое отношение у Кришны. Они преданные говорят, нет Бога. И Кришна говорит, ну нет Бога, ну и не надо. Спите себе на здоровье, типа такого. И Шрила Прабхупада говорит, что очень сложное положение в материальном мире, потому что цивилизация кошек и собак, и миссия Господа Чайтаньи, говорится, пара упакара, на благо человеческого общества. Шрила Прабхупада здесь подчеркивает, что нужны центры, побольше центров, чтобы просвещать людей. И здесь вот также вот Виктор Брабу заметил, у меня тоже это предложение затронуло очень. И оно не только сейчас, а вообще я очень часто и раньше думал об этом, что людей намеренно держат невежество. Это действительно так, потому что демоничные силы, они организованы в любом случае, век Кали сейчас. И мы видим на примере, что все люди погружены, вот я в айфоны, в телефоны, и очень трудно вывести их оттуда, когда особенно предлагаешь книги. И здесь подход совсем уже другой нужен. И как вы сказали в лекции, благословение, что такое благословение, очень четко, большое вам спасибо. На самом деле это действительно так, когда разум чистый, когда ты видишь все, как нужно действовать, как говорить, что говорить. И это действительно благословение, потому что без этого благословения разве возможно было бы распространять книги или беседовать, заводить знакомства с людьми? Большое спасибо. И насчет того, что движение сознания Кришны предназначено, чтобы напоминать людям, что они на самом деле в глубоком сне. И наша задача – это постараться глубоко понять это, чтобы действительно удовлетворить духовного учителя и Шрилу Прабхупаду. Потому что сострадание именно заключается в том, чтобы помочь страждущим людям. Хари Кришна, ну, коротко так сказал, о чем
спасибо, было. Гирит Хари, спасибо за твои душевные спасибо. Слова, проникновенные слова. Спасибо. Хари Кришна.
Я могу задать теперь вопросы из онлайна, да, из YouTube.
Хорошо.
Милиция Артемова. Мы только уехали из Вриндаун-парка и в городе сразу почувствовали контраст, как много Раджаса и Тамаса вокруг. Как сохранить это состояние благости?
Куда бы вы ни уезжали, куда бы ни перемещались, вы должны возвращаться во Вриндаван. Знаете, как суслик живет? Куда бы он ни уходил, он обратно в нору возвращается. Должен быть дом у человека, о котором он думает. Для нас дом Вриндаван. Куда бы мы ни отправлялись, чем бы ни занимались, мы всегда помним, где наш дом. Так вы будете всегда иметь эту связь, йогу. Вы не будете сидеть дома постоянно, понятное дело. Вы всегда будете выходить куда-то, будет деятельность. Но вы всегда возвращаетесь в дом. В то место, где вы живете. Это на... Это Вриндаван. И мы получаем такой опыт, да. Получаем такой опыт. У нас есть теперь Вриндаван в сердце. Есть куда возвращаться.
Угу. Следующий вопрос. Вамшанат Прабу. В чем отличие потребности от желания? Правильно я понял, что если меняются желания, это и есть благословение?
Потребности тела. Потребности, скажем, есть ума, есть потребности духа. Это то, без чего вы жить не сможете. Называется потребность. Например, первая потребность – это пища, аннамая. Вы не сможете жить без пищи долго. Это потребность. Следующая потребность – это способность переваривать пищу, здоровье. Вы не сможете жить долго, если вы не способны переваривать пищу. Другая потребность – это гьяна-майя. Вы не можете жить спокойно, если у вас нет порядка в уме. Гьяна нужна, чтобы в уме порядок был. Вы тоже будете психически иметь отклонение. Другая потребность – в правильном поведении. Если у нас поведение у всех будет плохое, мы будем сильно страдать, враждовать и так далее. И высшая духовная потребность – это наша потребность в счастье. Без счастья мы тоже жить не согласны. Не можем. Это называется потребности. А желания – это другое. Желания могут быть искусственными, сколько угодно их может быть, как волны в океане, никогда не кончаются. Никогда не кончаются. Это наши капризы в жизни. Вот этот человек нравится, этот не нравится. Не хочу, хочу так, хочу по-другому, хотя в жизни вот, вот так, как есть, я хочу все по-другому. Понимаете? Я не принимаю жизнь, какая она есть. Я все хочу по-другому. Совсем не согласен и ни с кем не согласен. Я постоянно что-то протестую, опровергаю, с кем-то вступаю в конфликт. Это вот все эти материальные желания, иллюзорные, ни потребности никакие. И они никогда не кончаются, эти желания. Вот от этих желаний нужно нам уйти. Принимайте жизнь, какая она есть. И желание должно быть возвышенное, да? Жизнь проста, какая она есть. Вот есть, как у всех. А вот мышление должно быть возвышенное. Без этих низменных желаний.
Угу. Следующий вопрос. Руслан Ягафаров. Если даже демоны сейчас в незнании, то кто же в знании? Ведь кто-то должен управлять землей и мировым сообществом знаний.
Система. Сейчас за знание выдается система. Любая государственная система. На нее опираются сейчас и ученые, и политологи, и экономика. Все опираются. Образование ради этого создается, чтобы поддерживать ту систему, которая вот поддерживает наше существование. Все, других знаний нет. Система также может испытывать кризисы, перестройки, деградировать, но другого нет знания у людей. Сегодня нет другого знания. То есть ты должен знать, что тебя поддерживает профессия. Все. Больше ничего, вам больше ничего не дадут.
Виктория, я очень хочу поучаствовать в марафоне Шрилы Прабхупады. Я мама, сыну 6 лет, очень боюсь идти на улицу и распространять книги. Могу ли я участвовать в марафоне распространения просад соседям? Мы с сыном придумали делать красивые имбирные пряники и дарить их людям.
Неплохо. Под пряник только книжку еще какую-то положите. Чтобы люди хотя бы видели, что есть такие книги. Я думаю, с пряником люди согласятся. И с пряником они даже на книгу посмотрят благосклонно. Можете через пряники, да, книги распространять. Бояться сильно не надо. Сильно не надо бояться людей, сильно очень. Сейчас люди уже, как сказать, не такие уверенные атеисты. Когда они воинствующие атеисты, да, вот это опасно, правда. Они могут драться с вами, агрессивно проявлять себя. Но сейчас они слабые атеисты. У них нет энергии сражаться за атеизм, сегодня мы не видим такого. И даже националисты слабеют, смотрите, сегодня из-за пандемии. Сейчас нации, честно говоря, уже под угрозой распада. Под угрозой распада нации. Россия – это уже не та Россия, которая была, 200-300 лет назад. И Казахстан – это уже не тот Казахстан, который был тоже 200-300 лет назад. И это касается всех других. И Китай, насколько было, замкнутая цивилизация, уже не тот. Уже выходит в мир эта культура. И Япония была закрытая цивилизация полностью, но сейчас тайны все раскрываются. Понимаете, даже национальные наши ценности, они слабеют. И атеизм слабеет, как сила, как могущество, он уже все, он слабеет, он распадается. Сейчас главная идеология мира, знаете, какая становится? Главное умонастроение людей в мире – это сомнение. Сомнения. Во всем сомневаются люди. Ни во что уже толком не могут поверить. Поэтому чего вы боитесь людей? Они сомневающиеся, они слабые. У них нет даже сильных убеждений в жизни сейчас.
Следующий вопрос от Александра. Как развивать сознание Кришны человеку, который находится на уровне Аннамайя, готов служить не в полную силу? Комфорт и набитый желудок играют более важное значение.
Так с этого и начинается все. Побольше просады ешьте и отдыхайте потом. Но если вы едите просад, вы, конечно же, захотите служить. Это магия просада. Вы несомненно захотите что-то распространять хорошее. Поэтому ешьте просады как можно больше. Если вы на уровне Аннамайя, отдыхайте пока, ешьте просад. Никто не против, какие проблемы, значит, хорошо.
Следующий вопрос. Павел Рыбцов. Опыт смерти сравнивают со сном, который у нас наступает каждый день. Каждый день мы умираем. Однако, когда я сплю и вижу сны, я никогда не помню о Кришне и Махамантре. Становится страшно, что не будешь помнить о Кришне, когда умрешь. Как помнить Кришну всегда?
Да, хороший вопрос. Сны нам могут помочь понять наш духовный уровень. когда я повторяю мантру днем, или читаю книги, или прихожу на лекции, мне кажется, что я в сознании Кришны. Все. Человек засыпает, и там ничего из того, что он делает. Никакой садханы вообще. Мантру он там не повторяет. Принципы он там не соблюдает никакие. Книги, конечно же, не читает и даже вспомнить не может их. Вот наше истинное положение в тонком теле. Вот оно, состояние ума. Но вы продолжаете это делать. Продолжаете. Разум спит. Сыны Кришны нет. Разум просыпается. Вы вспоминаете, я преданный. Я Хари Кришна. Все. У меня есть садхана. Я повторяю 16 кругов. Вы делаете это в бодрящем состоянии, когда разум пробужден. Когда ночью разум спит, поэтому вы не можете этого делать. Но постепенно, постепенно, через разум это проникнет в ум и чувства. И во сне вы тоже будете в сознании Кришны, не беспокойтесь. Ну, промокнете все равно, в любом случае. Если долго лежите в воде, промокнете же, верно? Даже бревно, если долго в воде находится, оно промокает и тонет. Даже бревно. Поэтому у нас есть шанс промокнуть сознанием Кришны.
Можно продолжение?
Да, продолжение вопроса здесь у нас в аудитории.
Да, вот вы сказали про сон. Это единственный вариант вот, практиковать во время бодрствования сознания Кришны, чтобы в сон это перешло, потому что у нас сон занимает половину нашей жизни.
Половину? Если, ну, много что?
Или больше.
Так долго спать не надо, 12 часов.
Или есть какие-то, и вообще нужны ли какие-то практики, или что-то осознанное, чтобы наш сон тоже стал служением?
Есть такая практика. Хари Кришна мантра есть. Самая лучшая практика. Сейчас модно, какая-то вот мода была, помните, что осознанные сны, там сновидения, люди хотят в сны выйти туда, в эту виртуальную реальность. Ничего там хорошего нет в этих снах. Но в сознании Кришны сон вы можете даже что-то даже больше получать, чем вот в этой действительности, в каком-то смысле. Но не намного. Не намного. Если же в сон к вам приходят святые, это другой вопрос. Или Кришна сам придет во сне, это другой вопрос. А с другой стороны, если по-другому, то не так много. Ну, немножко будущего видите, ну что? Ну, все. И что вы измените? Ничего не измените. Ничего такого важного там не найдете. Но если эти сны в этих снах являются как бы святые, другой вопрос. Или вы в снах планируете свое преданное служение, допустим. Как-то живете там в сознании Кришны. Кому-то проповедуете во сне. К одной матаджи привидения приходили по ночам. Страшная картина. Вот, как и приходит, и она там мантру повторяет, что-то еще, вот они отойдут, снова подходят и вот, стала жаловаться. Что страшно, что тяжело. В снах такие вот кошмары бывают. Пришла к гуру, говорит, вот гуру Махарадж, привидения одолевают мне, что делать. Им проповедуют. Мне же тоже души. Проповедуем. Сознание Кришны. Стало проповедовать сознание Кришны. Больше не приходят. Не хотят практиковать, видите. И что толку с сектанткой связываться вообще? Был нормальный человек. Стал сектантом. Нет, у нас ничего общего с ним больше нет. Какая-то история была такая, да. Так, что у нас? Раджамани Прабу, да?
Илья Прабу поднимает руку. Первый был.
Я уже задавал вопрос. Раджамани Прабу я бы хотел услышать. Хари Кришна.
Раджамани Прабу.
Хари Кришна, примите мои поклоны. Читани Чан, Чан Прабу, все преданные. Я бы хотел поделиться. Вот, и может быть что-то вы Читани Чан, Чан Прабу прокомментируете. Как-то в комментариях Прабхупады, ну, он давал комментарии, как бы на свой комментарий, ну, в печатном варианте, и он сказал, что даже во сне мы должны помнить, что мы душа, и после этого еще сделать следующий шаг. И сначала меня заинтересовала первая часть, во сне помнить, что я душа. И потом, ну, заинтересовал второй шаг. И я подумал, ну, сначала надо первый шаг освоить, чтобы во сне помнить, что я душа. И у меня ушло месяца полтора серьезных усилий, обращений там, к параматме, ко всем преданным, кого только знал. Потому что я засыпал, просыпался и понимал, что это был полный тамас. И если повезло, как-то непонятно, почему приснятся преданные там, или духовный учитель. Но я понимал, что это не я контролирую процесс. Хотя ну, 3 раза в неделю, 4 раза в неделю бывает, обязательно мне снятся преданные, либо еще события с преданными. Но это я понимаю, что это как-то вот, ну, я там это не контролирую. Но вот у меня был момент, загорелся тем, чтобы во сне почувствовать, что я душа. И как назло, весь этот месяц снилась всякая белиберда, непонятное что. Вот в этот месяц прекратились мне преданные снятся, и я понимаю, что я вот начал во сне как-то осознанно прилагать усилия о том, чтобы помнить, что я душа. Просыпаюсь на утро, это вот после первого вечера, как я подумал об этом, и я понял, что вот как будто моя практика была полностью к нулю сведена, потому что я понял, что я во сне не вспомнил, что я душа. Я второй день засыпаю. Второй день то же самое, третий день то же самое. По-моему, нет, что-то я никого не вижу.
Да, кажется, Читание Чандрачарам Прабху отключился.
Угу. Ну, я не знаю, подождем, потому что я хотел, чтобы Читание Чандрачарам Прабху что-то прокомментировал по этому поводу.
Да, давайте подождем. Я думаю, сейчас подключится. Да, Матаджи Навакишвари.
У них там свет потух, а потом это, видимо, у них электричества там нету. Отключили.
Да,
а, вот, подключился.
Навакишвари догадалась, в чем проблема.
Да.
Мы же говорили про электричество сегодня. Вот у нас отключили свет на несколько секунд.
Я хотел бы продолжить. Мы подождали, когда вы, чтобы, потому что ну, интересно, что вы скажете.
А вот ты должен как-то вкратце повторить, да?
Ну, то есть я стал пытаться во сне помнить, что я душа. У меня день прошел, второй день, неделя прошла, 3 недели прошло. Я стал уже прям серьезно переживать о том, что я во сне уже 3 недели осознанно не помню, что я душа. Вот у меня не получается во сне. А Прабхупада так легко это там между строчками писал, что ну, преданный спокойно может помнить, что он душа. Это он давал там, ну, свой комментарий по поводу второй главы, где там серия стихов о душе. Я подумал, как это Прабхупада так легко пишет? Я тут пытаюсь, уже месяц у меня не получается. Я уже стал переживать, прям серьезно переживать, чтобы... И вот какой-то момент, опять снится белиберда какая-то. Прям в этот месяц вот мне сны с преданными связаны, перестали сниться, потому что я начал прилагать усилия. Я понимал, что теперь те сны... По милости мне кто-то снился, преданный, еще кто-то, гуру. А тут, как только я задумал осознанно понимать, что я душа во сне, мне все это прекратилось, и у меня началась какая-то работа во сне. И в какой-то момент я вспомнил, что я душа через этот сон, через всю вот эту вот непонятно, что там снится. И я подумал, наверное, это случайно. И мне прям было интересно, когда настанет вечер, снова лягу спать и попробую второй раз. Опять я во сне получилось вспомнить, что я душа. Третий раз получилось. Ну и потом я понял, что, ну, в принципе, даже во сне, когда сознание в отключке в какой-то там наполовину, то точно. И можно даже там помнить, что я душа. И второй шаг, когда я прочитал Прабхупады, и теперь, когда мы понимаем, что я душа, потребность души – это получить милость, ну, Бога, милость Кришны. Ну, вот это вот для меня еще какая-то загадка остается. Может быть, что-то здесь да, сможете поделиться. Как во сне теперь не только помнить, что я душа, но еще и во сне хотеть милости, и как это будет выражаться?
Мне это может очень остро выражаться, желание милости. Очень остро. Когда преданный видит сны в сознании Кришны, находясь, он может видеть тоже разные сны, в принципе, но он отстраненно их видит, так же, как он видит окружающий мир, когда бодрствует, отстраненно, отреченно смотрит на него. Без привязанности, не созерцая объекты чувств, прочие вещи, уходя от этих вещей. Так же и во сне он будет действовать. Там тоже могут разные сны бывать, но он остается в сознании Кришны. Также наблюдает это в сознании Кришны, как бодрствует. Но когда он во сне испытывает желание милости, это может очень остро выразиться. Индрадюна Махарадж однажды проснулся от того, что он рыдал во сне в разлуке с Кришной. Подушка была мокрая от слез. Рассказывал об этом. Когда проснулся, говорит, я ругал себя, говорит, почему ты, когда бодрствуешь, не можешь находиться в этом состоянии разлуки. Вот во сне он это испытал, да? Это очень остро может проявиться во сне именно. Через тонкое тело непосредственно. Во сне вы можете очень сильные эмоции испытывать.
Получается, во сне могут быть сильнее, чем наяву? Вот с примером.
Очень сильные, да, очень сильные эмоции.
Илья Прабу, пожалуйста.
Харе Кришна. Гуру Махарадж, спасибо вам огромное за великолепные истории, которые вы рассказали в понедельник и во вторник на своих лекциях про Санкиртану, про ваше распространение книг. Мы вот все собрали в единый материал, это и уже 2100 просмотров, мы так и назвали, как впервые Александр Хакимова показали по телевизору. Я хотел вот спросить, уточнить, вы рассказывали, что действительно не каждый человек может выходить вот с книгами на улицу, и что задача всех остальных, кто действительно этими навыками не владеет, помогать этим людям, поддерживать. Я бы хотел узнать, вот насколько действительно вот проповедь через интернет, через соцсети, вот распространение знаний таким образом, это как бы сродни настроению Шривы Прабхупады, распространению книг, насколько это может считаться как бы нашим вкладом в эту миссию. Харе Кришна.
Это тоже Брихат Мриданга, да, Большая Мриданга, интернет. Так его можно использовать. Сейчас это широко очень, да, наверное, самая могущественная как бы сеть для проповеди интернет. То есть, с одной стороны, как бы Кали-юга быстро распространяется через интернет, с другой стороны, сознание Кришны тоже быстро распространяется через интернет. Вот. Но как это происходит? Люди получают опыт живой, конечно же. Живой опыт получают на лекциях, скажем, или на улице вид преданных санкиртаны. А затем переключаются в интернет уже с этим опытом. Обязательно опыт должен быть личный, да? Личный контакт из сердца в сердце. А потом они уже как... другим передают этот опыт, вовлекают других слушать лекции. Это они уже сами делают. Но изначально в чем сила? Что кто-то изначально видел Прабхупаду лично и слышал лично. В этом сила, что личный контакт был и посвящение было. Посвящение есть. И тогда уже все остальное работает, включается. То есть за всем этим есть личность преданного. Тогда это работает. Хорошо, тут мы можем остановиться. Спасибо, дорогие преданные. Удачного всем марафона. Продолжение. Шрила Прабхупада ки джай.